Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. 90 миллиардов евро для Украины. Что меняет решение о европейском кредите? Сколько еще продолжится война? Худший год. В России закрывается малый бизнес, и это продолжится. Почему дети берутся за оружие? Трагедия в Одинцовской школе. Мы вас читаем. Власти принуждают пользоваться государственным мессенджером Макс. Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем. Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что Европа вернется к прямым переговорам с Владимиром Путиным по украинскому вопросу.
Думаю, разговор с Владимиром Путиным снова станет полезным. Да, я вижу, что есть люди, которые разговаривают с Владимиром Путиным, поэтому я думаю, что мы, европейцы и украинцы, заинтересованы в поиске подходящей структуры для возобновления этой дискуссии надлежащим образом. В противном случае мы обсуждаем это между собой с переговорщиками, которые действуют в одиночку.
Одиноким переговорщиком Макрон, видимо, считает Дональда Трампа, который исключил Европу из переговорного процесса, оставив ей разбираться с финансовыми проблемами Украины. Путин по отношению к Европе строг. В начале недели на коллегии Минобороны назвал европейских политиков подсвинками. Правда, к прямой линии, которая прошла 19 декабря, исправился.
Что касается вот определения, оно выскочило у меня так как бы в процессе общения с военной аудиторией. Я никого конкретно не имел в виду. Я вообще этого никогда не перехожу на личности и ничего такого себе не позволяю. Я имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц.
За эмоциями на этой неделе скрывалась интрига о замороженных российских активах. Евросоюз рассматривал возможность использовать их на репарации для Украины. Активы Центробанка России на сумму 260 миллиардов евро были заморожены в западных странах после начала войны в 2022 году. Большая часть средств, около 193 миллиардов, хранится в бельгийском депозитарии Евроклир. И главным противником выдачи такого кредита Украине был как раз бельгийский премьер, который требовал разделить тогда и финансовые риски между всеми участниками ЕС. Предсказуемо договориться не удалось. Европе пришлось выделять деньги за счет собственного бюджета, решив организовать для этого займ на 90 миллиардов евро. Из этого соглашения выпали Венгрия, Чехия и Словакия. В итоговом решении саммита все три страны исключены из выплат Украине по этому кредиту.
Венгрия полностью исключена из этого процесса. Я считаю это плохим решением. Все остальные, кроме чехов и словаков, считают это хорошим решением. Я же считаю это крайне плохим решением, которое приближает Европу к войне. И это выглядит как заем. Но, конечно, украинцы никогда не смогут его вернуть. Так что, по сути, это потерянные деньги.
Как это повлияет на переговоры? Выделенный кредит и продолжающаяся заморозка российских активов возвращает Европе влияние за столом переговоров. Путин хотел добиться прекращения европейской поддержки, и ему это не удалось. Владимир Зеленский будет более свободно себя чувствовать на переговорах с Дональдом Трампом, который настаивает на выходе ВСУ из Донбасса. О том, почему баланс сил – это хорошо, рассказывает приглашенный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Ариэль Коэн.
Пока Соединенные Штаты и Европа не будут работать вместе, причем работать не только на оборону, но и на пушбэк, на то, чтобы оттолкнуть агрессора обратно на его территорию, ничего не будет. Пока агрессор будет продвигаться. Вы знаете, тут есть параллели с Первой и со Второй мировой войной. Потому что во Вторую мировую войну все-таки Рузвельт и Черчилль даже в тактическом альянсе с бывшим гитлеровским союзником Сталиным смогли нацистского зверя не только остановить, но и победить и разбить в его логове. Я буквально вчера или позавчера смотрел цифры. 80% усилий, особенно усилий сухопутных, были, конечно, в Европе, а не на Тихоокеанском японском фронте. Поэтому пока союзники будут раздроблены, пока президент Трамп будет думать, что он создает новый мировой порядок с большой пятеркой. Знаете, это все очень смешно, потому что когда люди пытаются изобретать колесо, у них либо получается то же самое колесо, либо ничего не получается.
Переговоры, которые пройдут в Майами, могут сдвинуть процесс?
Пока мы видим, что получается очень плохо. Я особенно отмечу, ну, господин Витков, он про другое. Он про строительниц и офис-билдингов. И когда такие люди начинают заниматься историческими процессами, им начинают читать лекции про печенегов, у них начинает там отваливаться челюсть, потому что они про печенегов не слышали. И про Украину в составе Российской империи или Отаманской империи, или польского шляхетства они тоже не слышали. И тогда появляется Витков и говорит, что, ну да, там Одесса – это русский город. Поэтому я бы посоветовал Трампу все-таки вернуться к той позиции и даже ее углубить и расширить, как говорил Горбачев. Координация с Европой, потому что вместе Соединенные Штаты и Европа обладают экономическим потенциалом в более чем в 50 триллионов долларов в год валового продукта, в то время как у России этот валовой продукт будет там, не знаю, в 20 раз меньше.
Скажите, заинтересован ли Кремль сегодня в заморозке войны? Или ему выгоднее затягивать конфликт дальше? Как вы считаете?
Есть такое выражение «хорошая мина при плохой игре». И у меня вопрос, и насколько плоха эта игра? То, что мы видим, есть термин у Клаузевица, великого германского теоретика, генерала, ветерана войн с Наполеоном, термин «туман войны». Непонятно, что происходит, когда идет война. С одной стороны, Россия продвигается. С другой стороны, она продвигается очень медленно. Она продвигается медленнее, чем, скажем, при великих баталиях Первой мировой войны. Марна, Сом и так далее. Мы видим, что огромные потери с обеих сторон. Я с самого начала войны говорил, что у России все равно потенциал больше, чем у Украины. И дальше вопрос, даже если технологическая экономическая помощь Запада, и понятно, что Британия, Германия, Италия, Франция совместно обладают более мощным экономическим потенциалом, чем Россия. Отмобилизованы ли они так, как Россия? Нет, не отмобилизованы. Могут они отмобилизоваться? Да, могут. Сколько это времени возьмет, пока непонятно. Но они не пошлют солдат воевать и умирать в Украине. И в этом смысле, в смысле живой силы, Украина один на один с Россией. И у России просто больше людей. И вот тут, мне кажется, главная сейчас коллизия заключительного периода. То, что мы в эндшпиле, мы в эндшпиле. Сколько он будет продолжаться? Вот в чем вопрос.
Итак, война заканчивается, но сколько это будет продолжаться, никому не известно. Напомню, Евросоюз согласовал кредит для Украины, которого должно хватить почти на 2 года. Как украинское общество смотрит на переговорный процесс, обсудим с украинским публицистом Виталием Портниковым. Виталий, я вас приветствую. Деньги на войну и поддержание экономики у Украины есть. Только это не замороженные активы Центробанка России, а средства из европейских бюджетов. Это аргумент, чтобы не поддаваться давлению Трампа?
Ну, во-первых, я не считаю, что есть какое-то давление Трампа идти на территориальные уступки. Потому что это давление имело бы хоть какой-то смысл, если бы мы видели со стороны России реальное желание завершить войну. Поэтому на какие бы уступки ни шла Украина, мы прекрасно понимаем, что у Российской Федерации такое желание продолжать войну есть. И это не вопрос территории, это не война за территорию, это война за ликвидацию украинской государственности. И этой линии, судя по заявлениям Владимира Путина, он готов придерживаться и далее. Мы, по крайней мере, видели все то, что он говорил во время прямой линии. Но понятно, что если европейцы выделяют Украине деньги на 2026-2027 годы, это говорит о том, что война на истощение, а это взаимная война на истощение, она России не принесет тех плодов, на которые Путин мог рассчитывать в случае, если бы эти деньги не были выделены. Потому что понятно, что страной, в которой дефицит бюджета, в которой нет денег на армию, в которой нет денег на социальную стабильность, воевать гораздо проще. А так мы можем, в принципе, рассчитывать на то, что такие проблемы с социальной стабильностью, с деньгами на армию, с развитием будут у самой Российской Федерации. Потому что я неоднократно говорил, что главным ключом к окончанию войны является социальное, финансовое, экономическое и демографическое истощение России.
Аналитики говорят, что деньги есть и война продолжится. А вот украинцы поддерживают тезис сражаться дальше и в 2026 году.
Понимаете, вопрос же не в том, что украинцы могут позитивно или негативно относиться к продолжению войны, а в том, что у них нет никакого выбора. Они могут выбирать либо между исчезновением украинского государства и, я думаю, исчезновением украинского народа, либо между продолжением сопротивления. И в этом смысле отношение общества, хотя социология показывает, что большинство украинцев не поддерживает даже унизительные уступки России, имеет значение только тогда, когда у общества есть реальный выбор. У украинского народа никакого выбора с 24 августа 1991 года нет. Либо украинскому народу удается защитить свою государственность и независимость, либо украинский народ исчезает с этнографической карты мира, а украинское государство с политической. Такова цена нахождения рядом с Россией, которая в принципе отказывает украинскому народу в праве на существование, практически продолжая практики гитлеровского рейха против евреев.
Вы постоянно говорите, что у Путина одна цель – разрушить государственность Украины. Если Зеленский выведет войска из Донбасса и сохранит жизни людей, это разрушение государства?
Я уже неоднократно говорил, Путин хочет не, это не того, чтобы Зеленский вывел войска из Донбасса и сохранил жизни людей, а для того, чтобы решение украинского президента привело к внутренней дестабилизации ситуации в Украине, разрушило украинское общество и армию и облегчило украинскому российскому государству оккупацию всех остальных территорий Украины. Не говоря уже о другом. Выход российской армии на оперативное пространство на территории Донецкой области, занятие украинской российской армией украинских городов-крепостей облегчит России оккупацию других украинских регионов. И, между прочим, Путин этого и не скрывает. Он сегодня сказал, что оккупация Славянска, например, позволит ли решить проблему воды в Донецкой области. Вот он все ответы на вопрос. Поэтому то, что вы говорите, это совершенно ложный посыл.
Какую стратегию сейчас выбирает Владимир Зеленский? Затяжку времени или поиск компромисса?
Я считаю, что никаких компромиссов вообще не существует, что это все мыльный пузырь. Я думаю, что то, что делает Зеленский, он пытается не поссориться с президентом Соединенных Штатов и его родственниками и друзьями, нацеленными на получение выгоды от сотрудничества с Россией. Насколько это можно сделать, это вопрос. Но Зеленскому и украинским европейским партнерам, европейским партнерам Украины необходимо делать все возможно, чтобы сохранить нормальные взаимоотношения с администрацией президента США.
Ну хорошо, мяч на чьей стороне сейчас?
Да вообще нет никакого мяча. Это эффект Шрёдингера. Есть Дональд Трамп, который живет в своей реальности, не имеющий никакого отношения к тому миру, в котором мы находимся. Есть Владимир Путин, который хочет продолжать войну для уничтожения Украины. И есть Украина, которая старается сделать все возможное, чтобы ее не уничтожили. Вот вам и весь мяч. Никакого мирного процесса нет, не было и, я думаю, не будет.
Простите, война продолжается. Есть ли тут какое-то решение у Киева, когда ВСУ теряют людей?
Да, это процесс 20-х, а может быть и 30-х годов 21-го столетия. И эта война не просто будет продолжаться, она масштабируется, Мумин. Она масштабируется и на другие регионы, она станет гибридной войной России с Европой. Вы даже себе не представляете масштаб всех тех бедствий, которые ожидают европейский континент в будущем. А Путин представляет, он уже к этому готовится.
У Путина есть реальное преимущество, согласитесь, людской ресурс. С этим у Украины серьезные проблемы.
Если ситуация Украины хуже, то Украина исчезнет с политической карты мира, а украинский народ с этнографической. И на этом все закончится. Это будет территория России. С этой территории, с Ужгорода, будут запускаться ракеты по Европе. Но это вообще не очень точная оценка ситуации, потому что людской ресурс Путина, как видите, упирается в то, что Путин создал армию наемников. Он не проводит массовую мобилизацию, а наемники, как вы понимаете, исчерпываются. Еще раз говорю, Украина должна сделать все возможное для демографической катастрофы в Российской Федерации. Чем больше русских солдат погибнет на поле боя Украины, тем меньше у Путина возможности продолжать войну. Ничего другого украинцам не остается.
Но у Украины тоже колоссальные потери.
Это, еще раз повторяю, у украинцев нет выбора. Поэтому все эти вопросы, которые вы задаете, они не имеют никакого отношения к реальности. Если бы у украинцев был выбор, мы могли бы что-то обсуждать. Да, это были бы плохие, наверное, разговоры, унизительные условия, как говорят. Давайте оставьте Славянск и Краматорск, и тогда будет мир, но ничего подобного нет. У Украины и украинского народа есть один выбор. Либо бороться за свое государство, либо исчезнуть.
Лидер правящей фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что Украине предстоит заключить плохое мирное соглашение или же продолжить войну. Рада и Зеленский едины в вопросах войны и мира?
Давид Арахамия – лидер правящей фракции «Слуга народа», но, опять-таки, я не думаю, что его оценка имеет что-то общее с тем реальным процессом, который происходит.
Посланники Трампа планируют новые контакты с российской делегацией в Майами. Есть ли у вас ожидания реального документа или это имитация переговорного процесса?
Это имитация переговорного процесса. Зять Трампа будет встречаться с мужем подруги дочери Путина. Это чисто семейные посиделки, не имеющие никакого отношения к мировой политике.
Макрон заявил, что готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным. Есть ли шанс, что Европа напрямую будет участвовать в переговорах по Украине? Обсудим с политологом Аббасом Галямовым. Аббас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Могут ли переговоры изменить свою конфигурацию и туда добавится Европа? Путин называет европейских лидеров подсвинками. Кажется, что для переговоров не лучший старт.
Я думаю, что если европейцы решат, что это оно того стоит, что это выгодно, то они, если Украина их поддержит, а думаю, Украина их поддержит, то есть все шансы на то, что Путину придется вести переговоры и с Украиной, то есть, извините, и с Европой. Понимаете, кто может возразить Путин? Ну, тогда он просто будет выглядеть крайне неконструктивным в глазах Трампа, да, а Путин тщательно старается этого избегать. Вот, поэтому я думаю, это возможно.
В то же время Путин посылает противоречивые сигналы. То надо освободить все четыре области, вписанные в Конституцию России, то надо освободить только Донбасс. Почему условия все время мерцают?
Это следствие того, что желание, желаемое не совпадает с возможным. Не совпадает очень сильно. То есть в какие-то моменты кажется, что надо требовать больше, и тогда больше получишь. В какие-то моменты руки опускаются. Например, в моменты, когда прилетает от Трампа, когда он вводит очередные санкции или делает какое-то жесткое заявление. Или, например, украинцы наносят какой-то принципиально новый, ранее не наносившийся удар. Ну, например, если раньше они били только по нефтепереработке на территории России, тут они вдруг начали бить по нефтяным платформам в Каспийском море. Или начали взрывать российские танкеры, ну, вернее, танкеры, не входящие в российский состав российского теневого флота. Да, и открывается принципиально новая вообще страница. И вот в такие моменты, конечно, руки опускаются, и желание становится, ну, то есть Путин становится более адекватным, трезвеет, что называется.
Ну вот вы говорили про удары по теневому флоту. Вот буквально накануне был удар по танкеру в Средиземном море. Это новое водное пространство. Вот такие удары, они действуют на Путина как? Они склоняют все-таки больше к переговорам, к компромиссу, или они ужесточают его позицию?
Нет, конечно. Ужесточают его позицию моменты, когда ему кажется, что он держит Бога за бороду, когда кажется, что вот еще чуть-чуть надо поднажать, и они дрогнут, они рухнут. А в ситуации, когда он растерян, когда он не знает, что делать, когда издержки войны демонстрируют рост, ну, в этой ситуации, конечно, приходится трезветь, приходится становиться более трезвым. Слушайте, но эта война очень дорогого стоит, дорого обходится. Экономика уже не в том положении, чтобы можно было уверенно говорить, что, так сказать, санкции нам на пользу. По-моему, они перестали об этом говорить вообще. Слишком уж очевидно, что это не так. Путин храбрится, но, например, официальные российские данные за ноябрь, данные Минфина, показали, что нефтегазовые доходы российского бюджета упали в годовом выражении на 34, то есть на треть, на 34 процентных пункта буквально за месяц. В годовом выражении за месяц по отношению к октябрю падение на треть. А в прогноз по декабрю, который еще не закончился, пока цифры подбивать итоги рано, но прогноз по декабрю от Reuters, который абсолютно правильно предсказал ноябрь, ноябрьские показатели, вообще 50 пунктов, то есть половина. Да, и в этой ситуации такая вещь, как удары по российским танкерам, которые теоретически способны вообще остановить российскую нефтяную торговлю. Я напомню, что одна из компаний, предоставляющих эти танкеры, уже объявила, что она прекращает сотрудничество с Россией. Да, и в этой вот в ситуации без того падающих доходов от нефтянки, ну тут, понимаете, приходится брать себя в руки и соизмерять свои аппетиты с реальными возможностями.
Аббас, вот на пресс-конференции в очередной раз Путин говорил об уважении, то есть он требует к себе уважения Запада. Для чего ему нужно это уважение? Это какой-то красивый жест или это действительно может повлиять на отношения все остальные и с Западом, и с Украиной по отношению к войне? Зачем ему это уважение?
Ну, он на самом деле просто использует социально приемлемое слово «уважение». Он называет уважением их готовность полностью подчинить себя любому самому безумному требованию России. Просто, ну, он не хочет называть вещи своими именами, да? Нельзя сказать, что вы должны облизывать мои сапоги, чего он на самом деле хочет. Да, поэтому он говорит, хочу, дескать, уважение. То есть отказ в его картине мира, отказ облизывать его сапоги, это отсутствие уважения.
«Нью-Йорк Таймс» рассказывает подробности демарша Дмитрия Казака. Мол, был против войны, был готов к аресту и даже расстрелу. Что вы думаете об этом сливе?
Это на самом деле одна из очень важных загадок российской политики. Уже не первый раз по поводу Казака подобного рода сливы происходят. И это может быть на данном этапе, просто нельзя сказать точно. То есть бенефициар пока не прочитывается. Можно предположить, что кто-то пытается дискредитировать Казака в глазах Путина. И это значит, что кто-то почувствовал какую-то угрозу. То есть, видимо, в какой-то момент колеблющийся Путин назвал Казака, ну, как-то вот, в общем, в присутствии своего окружения отозвался, может быть, о нем с уважением, может быть, сказал что-то об его перспективах, и теперь ястребы пытаются его, так сказать, добить, да, то есть показать Путину, что смотри, дескать, как он себя там бессовестно пиарит. А может быть, это и какой-то более хитрый план по созданию там нового переговорщика. Может быть, это сам Казак себя продвигает полностью, исключать этого не могу.
Владимир Путин сказал, что рассмотреть прекращение ударов вглубь Украины на время выборов, смена власти в Киеве – это ключевой фактор для торга.
Но это не безинтересный фактор. Но дело в том, что он ведь сказал всего лишь про день голосования. А этого мало для того, чтобы провести нормальную кампанию, понимаете? А что насчет митингов во время выборов? Ведь избирательная кампания предполагает встречи кандидатов с избирателями. Эти встречи заранее анонсируются. О своем визите на передовую Зеленский не сообщает заранее публично. Об этом рассказывается уже задним, так сказать, числом. А митинг с избирателями, встречу с избирателями ты же так не проведешь. А заранее известно, что, дескать, в таком-то помещении, на такой-то площади, такого-то числа, во столько-то часов кандидат Зеленский будет встречаться с избирателями. И как можно это организовывать в ситуации, когда Россия наносит удары, когда Россия бомбит? Очевидно, что этого нельзя делать. Это даже не просто кандидат рискует, это рискуют все его избиратели, которые придут встретиться с ним. Вот. А избирательные кампании без реальных встреч, но это в России возможно. Путин такое может сделать, он может провести такую кампанию. А в условиях демократии это нереально. Да, поэтому то, что предложил Путин, ну, это, так сказать, только первый шаг. То есть дальше Запад, Трамп, Украина должны настаивать, чтобы режим режим прекращения огня должен распространяться не только на день голосования, а на весь период хода действия избирательной кампании. Вот там сколько, 2,5-3 месяца она идет. Ну, на все это время нужно перемирие.
Но Путин таких гарантий пока не даст или вряд ли даст.
Извините, тогда ему надо просто прекратить говорить о том, что в Украине нелегитимная власть. Ведь что делает власть легитимные? Выборы. А он сам не дает провести в Украине выборы. Зеленский же сказал, я готов их провести. Давайте прекращение огня.
Аббас, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Аббас Галямов. Этот год для малого бизнеса в России, похоже, станет самым тяжелым за долгое время. По данным Росстата, в 2025 году небольшие компании закрывались быстрее, чем регистрировалось что-то новое. За первое полугодие появилось 95 тысяч юрлиц, а закрылось 141 тысяча предприятий. Самые большие проблемы в торговле, строительстве и промышленности.
Я в шоке пребываю, огорошена новостями. Час практически разговаривала со своим бухгалтером касательно изменений в нашей налоговой системе. Многие, наверное, из вас слышали про то, что повышаются ставки НДС. Я вот начинаю про это говорить, у меня сразу идут слезы, я их не могу сдержать. Потому что помимо увеличения ставки НДС, нам грозит отмена всех специальных налоговых режимов. Это патенты, льготные обороты, на которых мы еще можем не быть плательщиками НДС. Размер вот этих оборотов, превышение которых обязывает к уплате НДС, оно снижается с 60 миллионов в год до 10 миллионов в год. Хотя это и звучит очень глобально, там какие-то миллионы, в расчете на месяц, в расчете на среднестатистическое предприятие малого бизнеса, это очень небольшая сумма. И это значит, что под дополнительное налоговое бремя подпадает огромная часть предпринимателей, хороших, крепких предпринимателей, которые честно работают, зарабатывают своим трудом, честным трудом, стараются делать качественный продукт. Но очень скоро у нас просто не будет такой возможности, потому что изыскать дополнительно 150-200 тысяч в месяц для такого предпринимателя, например, как я, это просто нереально. Это суммы какие-то, я не знаю, откуда они взяты, я не знаю почему. Те, кто в правительстве, считают, что это правомерно, что мы можем отработать эти деньги. Мы не можем. У нас никто не смотрит вообще на наши расходы и на то, какую часть из вот этого оборота, в общем-то, составляет стоимость самих товаров, стоимость нашей аренды, стоимость зарплаты людей, которые у нас работают. И все это может просто пойти коту под хвост.
Что изменится в 2026 году? И почему предпринимателей ждут тяжелые времена? Тысячи бизнесменов впервые будут обязаны платить НДС, вести сложную бухгалтерию и сдавать отчетность. Государство увеличивает таможенные сборы и отменяет льготы по социальным взносам, в результате чего зарплаты подорожают на 10-15%. И это умножает. Многих может съесть всю прибыль. Для других такие перемены станут последним ударом. В соцсетях уже полно видео, где предприниматели прощаются со своими делами.
Доброе утро.
Вот и все. Неплохая получилась история, от которого будет зависеть наша судьба.
Я сегодня проигралась.
Еще в начале 2025 года здесь был магазин, а сейчас он закрылся. И здесь. И здесь тоже. И здесь тоже.
Если кратко, у людей нет денег, налоги и штрафы растут, работников не хватает, давление со стороны государства усиливается.
А вы не верили? Я говорю, мебельные магазины закрываются, это не выставка была. Вот, торговый центр, мебель-холл, смотрите, что там. Вот, пустая секция, раз. Кухня Мария, известная вроде компания, съехала. Их нет, смотрите, я иду дальше. Иду дальше, вот здесь, пусто. Что тут было? Огромная секция. Вот, мистер Дорс, тоже никого нет. И это... Не прикол. Я серьезно прошлый ролик снял искренне, честно. Вы меня начали обвинять, что я там кого-то обманываю. Нет, смотрите дальше. Кухонный двор тоже закрылся. Межкомнатные двери какие-то закрылись. Вот, ну вот это все пустые секции. Ну что, это прикол? Нет.
Бизнес и граждане в России тонут в долгах. По данным Росстата, к 1 октября 2025 года налоговая задолженность бизнеса и граждан выросла на 20% и превысила 3,26 триллиона рублей. Это почти как дефицит федерального бюджета. Это при том, что более 2 триллионов из этой суммы составляют пени и штрафы, которые налоговая автоматически списывает со счетов при появлении денег. В 2025 году у бизнеса резко выросли и просрочки по кредитам. По данным Центрального банка России, почти у каждой четвертой компании и индивидуального предпринимателя с кредитом есть просроченная задолженность. Ее общий объем приблизился к 3 триллионам рублей, и это рекорд как минимум за последние 2,5 года. С начала 2023 года доля таких компаний почти удвоилась.
Ребят, мы уходим, потому что покупательская способность розницы падает. Ну вот в нашем случае нам нужно платить аренду, мы платим налоги, не отклоняясь от этого всего. Нам нужно заплатить за кассу, которая вот стоит и чеки выдает. Кажется, казалось бы, просто какой-то принтер, который выплевывает чеки, а за него тоже платить нужно. Мне постоянно не хватает одного, второго, третьего. Я эти позиции знаю, я их вижу, а я не могу ничего купить. Для того, чтобы купить, ты платишь очередной раз в какой-нибудь кредит, покупаешь с пониманием того, что ты скоро это погасишь, а погашать у тебя это не получается, потому что продаж все меньше и меньше и меньше. И деньги уже брать негде. И получается так, что от магазина, наверное, лучше избавиться. потому что он все больше и больше тянет нас на дно.
Одна из главных причин – деньги стали дорогими. Что это значит? При средней рентабельности бизнеса на уровне 10-15% обслуживание кредита становится неподъемным. Проценты по займам съедают прибыль. В пятницу ставку понизили до 16%, но для бизнеса это мало что меняет. Для многих предпринимателей это уже не временные трудности, а вопрос выживания.
Инфляция, которой якобы нет, но она есть, плюс НДС, плюс акциз увеличатся с Нового года. Барам отменяют льготы, так как нижний порог они пройдут уже весной и попадают под полный налог. И это делает бизнес почти бессмысленным, потому что будет много сжигаться налогами. И прибыль особо там не ждем. Работу в ноль, считай. Себестоимость будет расти, так как НДС включена в сырье и в транспорт везде. И значит, все подрастет. Плюс Нового года повышают аренду всем и везде. Так что просто будет заметный рост цен. 10-15% точно.
Екатерина Беляева из Уфы, которая почти 30 лет продавала сумки, закрыла свои отделы в торговых центрах в начале 2025 года. Выручка упала примерно на треть. После ухода крупных брендов трафик в торговых центрах снизился, а покупатели стали экономить на необязательных покупках. В производстве ситуация не лучше. Сергей Нестеров из Новосибирска, который выпускает электрокамины, держится на грани закрытия. Его бизнес выживает только за счет военных контрактов. Андрей Шаповалов из Красноярска, который делает мебель на заказ, столкнулся с другой проблемой – нехваткой рабочих. Столяры ушли за высокими выплатами на войну. Заменить их некем. В строительстве кризис ударил через лизинг техники. Вадим Ивашев из Санкт-Петербурга закрывает компанию по сдаче экскаваторов. После отмены льготной ипотеки и роста цен стройка встала, клиенты банкротятся, техника простаивает. По его словам, стабильно работают только военные подряды, все остальное в минус. Больше всего закрытий в крупных и богатых регионах. В Москве и Центральной России компаний становится заметно меньше. В Санкт-Петербурге ситуация выглядит хуже всего. Там закрывается гораздо больше фирм, чем открывается новых.
Позакрывались магазины. Иду по Невскому.
Кофейня закрылась.
Магазин закрылся. Закрылась.
Магазин одежды закрылась.
Закрылась.
Аренда
закрылась.
Аренда.
Закрылась.
Продажа.
Закрылась и вообще давно идет ремонт.
Аренда.
Закрылась.
Сейчас реалии. Декабря 25-го года.
В 25-м году предприниматели и самозанятые пытались отстаивать свои интересы, но почти безрезультатно. 15 декабря была объявлена всероссийская забастовка водителей такси, в основном работающих через агрегатор Яндекс.Гоу. Инициаторами выступили сами водители и неформальные профсоюзные чаты таксистов. Они призывали коллег на один день отключиться от заказов, требуя снизить комиссию сервиса и повысить оплату поездок. Однако забастовка фактически провалилась. Многие водители все равно вышли на линию, так как большинство не могут позволить себе даже один день без дохода. Хорошо себя ощущает только бизнес в сфере ритуальных услуг. В 2025 году он стал одним из самых быстро растущих сегментов услуг в России. Только за первые полгода рынок похоронных услуг вырос на 12,7% по сравнению с прошлым годом, то есть примерно 40 миллиардов рублей оборота. Это заметно выше темпов роста большинства других отраслей услуг. Есть еще один островок стабильности в России. Это работа курьера. Если все схлопнется, можно пойти работать курьером. Зарплата в два раза превышает среднюю медианную и достигает 120 тысяч рублей. Открывать бизнес в России сейчас – это стрелять себе в ногу. Выгоднее просто положить деньги в банк, где ставки по вкладам сейчас выше официальной инфляции. 18 декабря в Таджикистане похоронили Кобилжона Алиева. Ему было 10 лет. Он учился в 4 классе подмосковной Успенской школы Одинцовского района. Это уже Подмосковье. 16 декабря утро. Видео снято в той же школе учеником 9 Б класса Тимофеем Кулямовым. На кадрах видно, как подросток в балаклаве подходит к группе учеников и учительницы. Он задает вопрос.
А кто по национальности вы?
Кто здесь?
Спокойно. Спокойно.
Дальше события развиваются стремительно. Но эту запись по гуманным соображениям телеграм-каналы вырезали. 15-летний школьник был вооружен 2 ножами, перцовым баллончиком и самодельным взрывным устройством. Он ранил охранника и напал на ученика 4 класса. Погиб Кабилжон Алиев, 10-летний мальчик из таджикской семьи. Когда началась атака, учительница закрыла собой детей и спрятала их в классе. Но Кабилжон выбежал на лестницу. Там его настиг нападавший. Мать мальчика работает в этой же школе уборщицей. У Кабилжона остался брат-близнец. Позже телеграм-канал «Осторожно! Новости» сообщил, деньги матери погибшего передали представители мусульманских регионов России, в том числе Северного Кавказа. Средства также собирали родители учеников Успенской школы, где учился Кабилжон.
Альхамдулилля, что Всевышний Аллах у нас справедливый, он ждет в раю. Нилуфар, 270 тысяч вот с нашего ЖК. Пусть Всевышний Аллах даст тебе благо в нем. Аминь, я рубль алямин. Аминь. Пусть Всевышний Аллах даст благо в этом деле. Аминь, я рубль алямин.
Без заявлений, без официальных церемоний, частная человеческая помощь на фоне публичного молчания. Почти сразу после трагедии телеграм-каналы и СМИ начали публиковать страницы нападавшего в соцсетях и видео из его телефона. На них подросток в бронежилете с неонацистской символикой, коловратом, антисемитскими и российскими надписями. В день нападения на нем была футболка с надписью «No Lives Matter». Это лозунг экстремистского неонацистского течения, связанного с идеологией акселерационизма, идеей, что общество нужно ускорять через насилие. Это сознательное отрицание ценности человеческой жизни, прежде всего жизни мигрантов, мусульман, евреев, чужих. Следствие утверждает, нападение готовилось заранее. Подросток написал и разослал одноклассникам манифест под названием «Мой гнев». В нем разделение людей по национальности и религии, язык ненависти и призыва к насилию. МИД Таджикистана назвал произошедшее актом национальной ненависти. Послу России в Душанбе Семену Григорьеву была вручена официальная нота. Глава МВД Таджикистана Рамазан Рахимзода потребовал от российской стороны объективного расследования и справедливого наказания виновных. Но внутри России разговор пошел в другом направлении. Родители учеников Успенской школы записали видеообращение с жалобами на руководство и охрану учебного заведения. О ксенофобии ни слова. О том, что убитый ребенок был таджиком, ни слова.
Происходит бездействие со стороны администрации школы.
Мы хотим знать, какие проведены сейчас работы для того, чтобы мы спокойно могли отпускать своих детей в школу. И хотим понимать, что для них это сейчас будет безопасно. Поэтому мы очень просим вас разобраться в сложившейся ситуации, чтобы была произведена проверка на всех уровнях, в том числе и тому, как было построено это помещение, эта школа, да, большая, а уж тем более то, что происходит в основном отделении в Успенском.
Эксперт по Центральной Азии и Восточной Европе Галия Ибрагимова обращает внимание на другое молчание – молчание лидеров стран региона. По ее словам, ни одно государство Центральной Азии не выступило единым фронтом в защиту таджикского ребенка и миллионов своих граждан, работающих в России.
Я считаю, что это тот случай, когда страны Центральной Азии должны реагировать все вместе. В частности, вот месяц назад была консультативная встреча глав государств Центральной Азии, где они говорили о региональной интеграции и даже очень пафосно заявили, что и Азербайджан к ним присоединяется. Обсуждали тогда геополитическую, географическую, экономическую общность. Честно говоря, было очень забавно за всем этим наблюдать и хотелось какой-то конкретики. И единственное, что по сути объединяет страны Центральной Азии и Азербайджан, это то, что граждане этих стран, как правило, продолжают ездить в Россию на заработки. И каждая страна решает все проблемные моменты с Россией напрямую. Но ведь, казалось бы, такая площадка, как Центральная Азия плюс Азербайджан, это то самое, когда лидеры стран Центральной Азии могли как минимум выступить с какой-то общей реакцией, осуждающей такую ксенофобскую, шовинистическую позицию. И каждый раз, когда российские депутаты выступают против мигрантов, говорят, что все проблемы в российском обществе именно от них, мне кажется, что как раз хотя бы такие региональные площадки, когда страны встречаются и обсуждают совместные проблемы, чем не повод хотя бы выпустить это совместное заявление. И что примечательно, ведь сегодня легитимность Владимира Путина в том числе держится на том, что эти лидеры стран Центральной Азии, Южного Кавказа, они продолжают жать руку Путину, встречаются с ним, и мы все подшучиваем над тем, как он коверкает имена то Токаева, то Бердымухамедова, и это все кажется очень забавным, если бы не было так грустно и печально.
История, начавшаяся в школьном коридоре элитного поселка под Москвой, давно перестала быть локальной. За последние годы в России произошло более 10 нападений на школы с погибшими. Самый громкий случай – 26 сентября 2022 года в Ижевске. В школе номер 88 34-летний бывший ученик Артем Казанцев открыл стрельбу. Погибли 18 человек, 11 детей и 7 взрослых. Еще 23 были ранены. Нападавший покончил с собой. По данным следствия, Казанцев был в балаклаве и майке с нацистской символикой. Он предположительно вдохновлялся массовым убийством в школе Колумбайн и трагедией в Керченском колледже. Это не цепь случайностей, а симптом. История о радикализации подростков, о нормализации языка ненависти. И этот язык, подчеркивает педагог Дима Зицер, давно звучит не только в соцсетях, но и на государственном уровне, лично от главы государства, и потому становится частью повседневности.
А кто сделал так, что на каждом углу звучит «Мы русские, с нами Бог»? Это кто сделал? Кто создал систему, в которой выходцы из Средней Азии, Кавказа, евреи, уж точно украинцы, априори являются подозрительными врагами? Кто разгонял и продолжает разгонять лозунг «Мы всех порвем»? Кто делает так, что на телевидении, полностью подчиненном этой власти, звучит постоянно «Россия вперед»? Кому принадлежит нарратив про старшего брата, который все понимает? А кто это? Не Путин? Я ошибся именем? Либо человек стоит во главе системы и за эту систему отвечает и разводит всю эту грязь. Мы можем с вами проследить прямо пошагово, как он разводит эту грязь. Либо он делит ответственность с кем-то. Путин не желает ни с кем делить ответственность. Он везде, он как старший, который писал учебник по языкознанию, сегодня распорядился сделать единый учебник по географии. Он в географии теперь понимает, если вы не в курсе.
С другой стороны, власть цинично манипулирует чувством страха, пугая население как внешними, так и внутренними врагами.
Ксенофобская политика России, а это не какое-то новое явление. Она всегда появлялась во внутренней политике России, когда нужно было найти некоего внутреннего врага. И мы действительно видим, как после 22-го года мигранты стали причиной того, что в России все плохо, и Россия никак не встанет с колен. Это знаете, как проявляется? Если вовне угрожает Запад, то внутри во всем виноваты мигранты. И что мы видим? Теракты в Крокус-Сити-Холле. Да, это ужасное преступление. Но мы видим некую группу таджикских граждан, которым просто под камеры отрезают уши, пытают. Мы видим людей, которые просто находятся в клетке, трясутся и действительно признают, что они совершили теракт. Я не ставлю под сомнение, что, возможно, действительно они это совершили, но вот эта вот публичная демонстрация насилия, это же действительно, она очень быстро схватывается и подростками, и детьми, или различные рилсы, которые публикуют. Ну, я не буду говорить, там нецензурные высказывания, но тем не менее суть такой, что Россия для русских, Москва для москвичей, и причем это все звучит даже не только по отношению к гражданам Центральной Азии, но и по отношению к небелым, нехристианам, гражданам самой Российской Федерации. Ну, если просто последить за деятельностью депутатов Госдумы, ведь каждый день господин Миронов особенно постоянно выступает и говорит: нужно запретить, нужно ввести визы, нужно запретить принимать детей. Ведь самое последнее и наглядное – это запрет детям мигрантов на обучение в российских школах, потому что они якобы не проходят это обучение. Ну вот все, отсюда и идет это неприятие в обществе, когда и дети мигрантов во всем виноваты и не дают России встать с колен, ну и, вероятно, сами мигранты, которые обеспечивают доставку и выполняют всю грязную работу в России. Вот так все это и формируется неприязнь к инаковым.
Власть, конечно же, формально отреагировала на убийство ученика. МИД России выразил в лице Марии Захаровой соболезнования таджикистанской стороне, родным погибшего и пострадавшим при нападении. В то же время никакой реакции Совета Федерации и Госдумы, если не считать заявление депутата Андрея Лугового. Член фракции ЛДПР обеспокоен не сколько трагедией в Подмосковье, а тем, как еще больше ограничить права мигрантов в России.
Должен вам, конечно, сказать, отдельный комплекс предложений у нас связан именно с иностранными гражданами и, в частности, с мигрантами. Мигранты и иностранные граждане. Мы здесь подготовили тоже целый комплекс предложений. В чем мы видим здесь проблемы и нюансы? Ну, во-первых, мы считаем, что мигрант должен пользоваться одним банком, одним банковским счетом. Мне кажется, это достаточно. Сейчас что происходит? Пришел в один банк, открыл банковский счет, отдал карту в другой банк. 10 банков прошел, 10 карточек отдал. Зачем ему столько банковских счетов? На минуточку. Люди, которые сюда приезжают работать, они нуждаются остро в деньгах. Они не всегда понимают законы. Они не всегда образованы. Они, в принципе, не мотивированы на совершение преступлений. Они не понимают, что они делают. Хотя часть, конечно, понимает. Поэтому я считаю, у нас будет такое предложение в отношении мигрантов. Один банк, один банковский счет. Этого вполне себе достаточно.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал нападение на школьников ужасной запредельной жестокостью. При этом в официальных заявлениях не прозвучало ни слова о межнациональной ненависти и ксенофобском мотиве преступления. История, начавшаяся в школьном коридоре элитного поселка под Москвой, давно перестала быть локальной. Это приводит к тому, что в школе нет откровенного разговора между учителями и учениками. Есть только навязывание провластной риторики и пропаганды.
То, как устроена сегодня школа в РФ, не только в РФ, но в РФ в очень-очень большой степени, это приближает за 90%. Школа основана на дискриминации. Школа основана на том, что взрослые точно знают, как детям нужно жить, что им носить, в какие игры играть, ну там Роблокс, не Роблокс, какого цвета у них должны быть волосы, как им разговаривать и так далее, и так далее. Теперь смотрите, на секунду я хочу обратить ваше внимание на следующее, вы точно это знаете. Правда же вы знаете, что значит, вот этот вот убийца, девятиклассник, он за несколько дней прислал одноклассникам свой так называемый манифест.
Да-да.
Вас не потрясло, что ни один, ребята, из одноклассников не поговорил со взрослыми? Ни один, ужаснитесь, что это значит? Что все одноклассники думают так же, как и он? Я так не думаю. Я думаю, что взрослый мир и школа устроены таким образом, что к нам с вами обращаться нельзя. Что мы предадим, унизим, обесценим, и верить нам нельзя. Вот и все. Значит, это важное изменение, да, и без этого изменения никуда мы не денемся с вами. В тот момент, когда в школе... Знаете, как школа переводится? По блату вам расскажу, с древнегреческого. Школа – это место для беседы. Прикиньте, место для беседы. То есть, в тот момент, когда школа – это место для беседы, где мы можем разговаривать, сомневаться, спорить, выяснять, слушайте, конфликтовать иногда и так далее, собственно, этого мальчика тоже мы не пропустим, между прочим. Потому что дальше это уже вопрос технологии моей профессии, как сделать так, чтобы человеку захотелось с нами поделиться, даже если он супер-дупер интроверт и так далее, и так далее. То есть огромное количество педагогических технологий, даже рот открывать не надо, и все равно ты делишься и так далее.
О том, как идеология, подпитанная войной, пропагандой и безнаказанностью, приходит в учебные заведения, мы поговорим с бывшим руководителем психологической службы одной из московских школ Юрием Лапшиным. Юрий, здравствуйте. Скажите, как в школьной среде формируется готовность к насилию? Это внезапный срыв или долгий процесс, который взрослые системно не замечают?
Если посмотреть на этого мальчика, о нем говорят, что он был тихий, учился там на тройке-четверке, правда интересовался вот военной тематикой, правда вот все время отпускал какие-то шуточки и вел разговоры на нацистские темы. Долго не замечали. Он в своем каком-то то ли манифесте, то ли где-то написал, что это в том числе расплата за те 9 лет, которые вот мне здесь в школе было плохо. Значит, все-таки в школе было плохо. Я не исключаю и то, что это психиатрическая манифестация, но то, что он долго готовился, это очевидно. Стоит только посмотреть и на его шлем, и на его манифест, вообще на то, что он как бы все продумал. Так что да, взрослые не замечали.
Насколько антимигрантская риторика и насилие в отношении выходцев из Средней Азии могли повлиять на формирование мировоззрения Тимофея Кулямова?
Смотрите, с одной стороны, вот явно парень выбрал рамку, в которую он размещает свое собственное недовольство жизнью. И эта рамка, это вот такая неонацистская. И здесь очень много у него каких-то лозунгов, каких-то фраз и отсылок к международным, да, вот каким-то событиям и движениям. То есть, вроде бы, казалось бы, это не связано там непосредственно с тем, что у нас в государстве. Он выбрал себе такую рамку, примерно как мальчик из фильма «Adolescence» про подростка, да, который убил девочку, выбрал вот эту рамку инцелов. Он тоже все время сидел в сети там и так далее. Но что можно сказать? Как бы этот парень, он ушел на войну, у него есть какие-то проблемы внутренние, эмоциональные, социальные, возможно, кстати, психиатрические, да, и как он их решает? Он уходит на войну, он нашел себе врага в виде мигрантов, в виде там людей с небелым цветом кожи и так далее, вот, он на них направил свою ненависть, вот, и он ушел на войну, чтобы решать свои проблемы, как сейчас тысячи людей, сотни тысяч людей делают в нашей стране, и это поощряется, и это является таким, ну, как будто бы уже даже естественным выходом. Вот, надо решить проблемы, идешь как бы на войну, да, финансовые, опять же, личные, какие-то социальные, какие угодно.
Можно ли заранее увидеть признаки радикализации?
Можно увидеть, а можно не увидеть. Конечно, были здесь сигналы. Вот его этот интерес к нацистским движениям, да, к военной тематике. В конце концов, он несколько недель не ходил в школу. Что происходило в эти недели? Кто с ним в этот момент общался? Что заметили родители? Да? Вот. Как общались не только с ним, а вообще вот с подростками в его школе другие взрослые, учителя, психологи, я не знаю, кто у них там есть, социальный педагог, да, ведь для того, чтобы что-то заметить, нужно очень внимательно смотреть и очень много общаться. Психолог, который работает в школе, он примерно 90% времени своего рабочего времени много разговаривает с людьми. Для того, чтобы было, чтобы к нему возникло доверие и чтобы ему кто-то что-то мог сказать, может быть, этот мальчик, поделиться какой-то своей там болью, начать с ним обсуждать, или вообще, например, своей ненавистью поделиться, начать с ним обсуждать, из этого бы что-то вышло. А может быть, кто-то другой из тех, кому он послал свой этот манифест, и с кем он так долго это обсуждал. Так что да, взрослые не заметили, возможно, были недостаточно активны.
Почему язык ненависти так легко приживается в школьной среде?
Ну, если у вас в стране идет война, если вы, как страна, ведете эту войну, и вы ежедневно говорите, в том числе своим детям, что люди, идущие на войну, герои, что люди, там, убивающие вообще-то людей, да, это правильно и хорошо, да, то невозможно игнорировать этот факт. И для очень многих людей героизмом является сам выход на войну. Вот он ушел на свою войну. Так что да, конечно, у нас много войны.
Насколько провалена система школьной психологической помощи? Есть ли у психологов реальные инструменты, или они существуют только для отчетов?
Я бы сказал так, это очень сильно разнится от школы к школе. Это зависит от того, какие психологи работают в школе, насколько глубоко они думают про свою работу. Это зависит от их диалога с администрациями и от того, что каждая администрация конкретной школы хочет, чтобы как бы делал психолог, и насколько понимает психолога, который хочет, например, помогать людям. Что касается государственной системы, то вот уже перед войной было заметно, что психологов пытаются заставить работать одинаково, пытаются нагрузить все большим количеством отчетности, в том числе заставить их заниматься ну, какими-то непрофильными вещами, типа тестирования на наркотики, понимаете, организовывать вот эти процессы. Очень много отчетности и, скажем так, очень много регламентации, с кем и как должен работать психолог. Это прежде всего с так называемыми трудными детьми, детьми там в трудной жизненной ситуации, то есть теми, кого уже поставили на такой учет, и с детьми с ограниченными возможностями здоровья, так называемые ОВЗ. Вот эти категории государственная система видит и пытается заставить психолога работать только с ними. Этот мальчик, он был не то, он был тихий, как бы им казалось, мирный ребенок. Если психолог будет работать вот строго по лекалам, по которым его заставляют работать, он просто этого мальчика не заметит.
Как сделать школу нормальной?
Ну, я сейчас скажу какую-нибудь банальность такую, что должно нормализовываться общество. Школа, конечно, отражение общества. Через школы государство проводит свою политику. То есть, в общем, нужно закончить войну для начала. Чтобы сделать школу нормальной, нужно закончить войну. Если же говорить вот прямо сейчас, то родителям нужно как бы давить на свою школу, родителям нужно требовать, чтобы школа занималась детьми, чтобы школа занималась, воспитанием, образованием в соответствии с законом об образовании.
На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.